Книжный вторник продолжается, и у нас сегодня новая книга в гостях, а это значит и автор. Я с удовольствием поздравляю с новой, красивой, ветреной книгой Эдиты Олупе. Здравствуйте, Эдита.
Добрый день.
Почему я так шучу? Ну, потому что книгу вы назвали «Вею. Грамота». А вообще, наверное, я не ошибусь, если скажу, что мы-то живем в ветреной стране. Ветер – это наше. У нас есть море, у нас есть открытое море, и мы знаем, что такое ветер. Каждый латвиец наверняка побывал на Колке и был пронзен двумя ветрами сразу и получил от этого особое какое-то ощущение, я думаю, что сравнимое с удовольствием. Но давайте, Эдита, все-таки сначала о вас, потому что мы в книжном вторнике встречаемся впервые. Кто вы, что вы и почему, каким ветром вас принесло в литературу?
Все верно. Встречаемся мы впервые, но принесло, что меня принесло в литературу, конечно же, ветер, как вы видите, да, но откуда-то этот импульс должен был происходить, и это изначально, если немножко посмотреть назад, то это мои 15 лет стараний в науке что-то там предпринять, но... И какая-то влюбленность в фольклор, в разные жанры. И вот оттуда импульс, потому что я начала именно с фольклора, а потом уже, глядя, как много разного рода манифестаций того же ветра в разных сферах нашей жизни, и в фольклоре, и в литературе, и в живописи, и в музыке, и в природе, и... разные географические названия и названия птиц и животных, почему они такие, какая там связь, какая ассоциация с ветром. Опять же, то, с чего начали вы, упомянув море и ветер из моря, ну, та же Лиепая, город ветров, который мы называем, но если мы посмотрим с точки зрения топонимии, то вовсе не в Курземе доминируют названия разных географических объектов, которые носят имя ветра. Там реки, озера, острова, болота и так далее. Населенные пункты. Больше всего их Видземе. И такая интересная корреляция получается и с ветряными с мельницами. И да, было и в других регионах их много, но на сегодняшний день сохранилось больше всего, опять же, той же Видземе.
Интересно, ну, может быть, это люди, вдохновленные поездкой в Курземе, потом воспевают это явление природы.
Ну, я думаю, что здесь у каждого, как я пишу в книге, у каждого свой ветер. Или в голове.
И в голове, да.
Или брейнсторм, или что угодно.
Да, ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. И вообще, может быть, мы живем и даже не замечаем, насколько вот это слово, это явление, ветер часто живет в нас, в нашей речи, в нашей жизни. И ветреная женщина, и ветреная погода, как часто это бывает. Вы решили свое посвящение ветру сделать, ну, скажем так, многосторонним. И с точки зрения фольклора, как вы говорите, конечно, господи, сколько дайн, сколько присказок, сколько стихов, литературы. Ну, давайте перечислим вот эти все сферы жизни, которых вы успели коснуться в своих исследованиях.
Ну, попытаемся.
Возьмем список главок.
Это в начале книги. Да. Смотрим в начале. Ну, во-первых, ветер в природе, как явление природы.
То есть с точки зрения науки?
Да, но не очень сложно, чтобы так популярно, потому что я ведь не географ и не метеоролог по своей профессии. Я пыталась очень корректно это воспроизвести так, чтобы каждому было приемлемо и понятно.
То есть ответ на вопрос, что такое ветер?
Что такое ветер? Вот именно. Там и формулировки есть, разные виды ветров, начиная там с... наших очень таких щадящих ветров по сравнению все-таки, хоть и у нас бури бывают, и торнадо, и арканы, и сирока, и тот же зефир.
Ой.
И так далее.
Ладно, немножко еще зефир, но все остальное страшно звучит.
Зефир – это греческий бог ветра, да. Один из богов ветра. Мифология. Если посмотреть на мифологию, там ведь тоже практически каждая мифология, каждый народ имеет... в этой структуре богов, бог ветра, везде присутствует, и в латышском, и в русском фольклоре. В русском фольклоре, между прочим, даже несколько этих богов. Ну, к этому, может быть, я думаю, мы еще вернемся. Значит, это мифология, это географические объекты, которые носят имя ветра. Даже Затюсала, где наше телевидение находится, полное название его Вей-Затюсала, то есть это остров ветреных зайцев, хотя этимология совершенно не связана ни с ветром, ни с зайцами, но это уже, опять же, другой рассказ. Это и музыка, звуки, которые ветер воспроизводит, и как мы пытаемся уговорить ветер присутствовать в нашей жизни, делая разные в природе даже большие скульптуры, которые функционируют как музыкальный инструмент, очень интересные.
Но тут мы уже собираемся в Алукс наехать, да?
Да, и вот эти колокола, и большие Валуксны, темплис, храм в честь бога ветров Эола. Эола Темплис, он так и называется.
Но мы ждем его реставрации, на самом деле. Должны к нему приступить, да, и будет.
Да. Или же Балви, например, где эти вея званы, как по-русски назвать?
Колокольчики,
да, там целый комплекс большой, очень красивый. И мы для себя сами можем сделать такие, когда дует ветер.
И делаем. Злых духов отгоняем.
Да,
правда?
И причем это у многих народов такое, такая традиция и такое понимание функции этого, можно сказать, даже музыкального инструмента. Это и наше индустриальное наследие, мельницы, да, парусники и так далее.
Ну, а мельниц совсем мало осталось ветряных у нас?
Таких, которые полностью сохранились и которые, чтобы их содержать, это стоит бешеных денег. Таких действительно очень-очень мало. Но я в книге обобщила те, которые или полностью, или отчасти сохранились, хотя бы частично, если эта мельница сохранилась, то у меня их сейчас получается где-то около 140.
Ну, немало.
Да, но они все-таки со временем уходят, рушатся.
Тут могу посоветовать, если вдруг кто-то собирается путешествовать, то у наших соседей в Литве с Аделишкой два раз. Вот там есть в рабочем состоянии, и хлебушек делает, и совершенно в идеальном состоянии. Я думаю, что там очень много денег было вложено.
Рожмалас в Латвии тоже есть такое место за Абауском, в очень хорошем состоянии.
Ну, вот тут это сразу, знаете,
Арайшу, мельница Арайшу, там они каждое лето в конце июля, в августе празднуют День хлеба, целое мероприятие. Так что несколько есть. Венспилсе в этом парке приморском, там тоже есть. Перенесли мельницу, сохранена, очень красивая. Потому что, можно сказать, это своего рода Дон Кихот. И Дон Кихот боролся с мельницей, а мы боремся за то, чтобы их сохранить.
Да.
Таких человек несколько, и действительно им очень благодарна за то, что они стараются все-таки.
Когда мы боремся с ветряными мельницами, это значит, что мы боремся совершенно с другими проблемами. Так
да.
Что, слава богу. Мы уже дошли до литературы, собственно, до Дон Кихота, и мы понимаем, что ветер – это неотъемлемый герой многих литературных произведений во всем мире.
Именно так.
Но ваш интерес именно Латвии.
В принципе, да, именно латышская литература. У меня там нет, раздела, который был бы посвящен именно литературе, но я делала такую компиляцию, я старалась в те разделы, где это приемлемо, какую-то часть посвятить и немножко литературе. Янис Янсудрабинч, его произведение очень лирическое, «Вейзиеды». И Анна Бригадер, ее сказка «Спридит», которая там с ветрами борется, Райнис и так далее. Очень многие авторы, и стихов масса. И
да, стихов
Мариш
здесь
Чаклайз.
Много, очень большая,
да,
часть.
Там очень много дайн, фольклорного материала. Кроме того, не только традиционные жанры, но и, например, заговоры, в которых используется ветер. Вот. И основная функция ветра в заговорах – это… ветер, который сдувает все проблемы, отгоняет все проблемы, и мы с этим ветром, каким-то конкретным ветром, вот эту болезнь свою хотим удалить и просим, чтобы ветер унес.
Ну, то там есть очищающее такое действие, да?
Да, да. Тексты сохранились. Я только фрагменты опубликовала, потому что, ну, мы знаем, что заговор функционирует качественно не только тогда, когда мы читаем этот текст, но он должен сопровождаться каким-то магическим действием. Это целый комплекс.
Ну и веры в него, конечно.
Безусловно, же. Без веры ничего не может быть. Именно так.
Игрушки. Есть и такой раздел.
Игры. Хороводы, скажем так. Да, есть такие игры-хороводы, в которых ветер присутствует в песне, как сопровождающий, который сопровождает эти игры. И все-таки в играх очень мало. Ветер является, ну, как-то основным движущим элементом. Там он больше как в тексте, как сопровождаешь, в песнях, которые сопровождают. Вот,
но тут мы не можем не вспомнить «Путь твоей», не правда?
«Путь», безусловно. Безусловно, да.
Это главная песня нашего детства вообще.
Да, но эту песню своей считают и латвийцы, латыши, и ливы, финно-угорский народ, который в Латвии живет. Так что это и их, и наше.
Я вот, например, русская девушка, но это мое, наверное, первое хоровое воспоминание. Это песня «Путь твоей», которую мы в школе в хоре
пели.
Ну
да, своего рода гимн, можно
Абсолютно,
сказать.
Да.
Слова очень красивые, тут... про ветреного парня. Но тем не менее.
Ну вот мы шутим, улыбаемся, а у вас тут анекдоты и шуточки тоже имеются про ветер,
да,
правда?
Да, да, но это, скажем так, фольклор традиционный и фольклор свой, ну, современный. Значит, именно так фольклор и функционирует. Мы иногда просто не осознаем, что вот эти все анекдоты, тосты, какие-то шутки, которые циркулируют в нашей среде обыденной, что это тоже фольклор, это процесс создания фольклора. А сегодня этому способствует и то, что мы имеем соцсети, в которых мы делимся с этой информацией. В принципе, то, что я там обобщила, стараясь найти кое-что про ветер, это в основном анекдоты, которые мы можем достаточно легко найти в интернете.
Ну, слушайте, ну, это
и в том числе один анекдот про поручика Ржевского пересказывать не буду.
Нет, его пересказывать не буду. А вот про то, как вы кокосы собираете, ну как, ветер подует, он упадет, мы собираем. Но если ветра нет, ну тогда не урожай. Нет.
Именно так. Именно
замечательный,
так.
По-моему, известный такой анекдот.
И причем мне очень нравится эта шутка про метеорологов. Видите, как трудно выговорить слово. Шутка такая, что наши метеорологи сказали, что они будут предсказывать плохую погоду, ветер, слякоть, бурю, ураган, если им не повысят зарплату.
По-моему, им давно не повышали зарплату, чувствуется по нашим прогнозам. Да. Что такое бурометр?
А бурометр – это уже из современного фольклора не нашего региона. Это очень популярно, ну, скажем, в Испании очень популярная как бы анекдот и присказка по поводу того, как мы можем измерять силу ветра. Ну, традиционная в метеорологии – это шкала Бофорта. Ну, там сила ветра такая-то, и какие мы проявления в природе видим и можем сказать, сколько баллов, какая сила ветров измеряется в баллах. А тут в бурометрах. И осел присутствует со своим хвостом, то есть все, что происходит с хвостом осла. Вот такая современная шутка в Европе, очень популярна и в Америке, между прочим, тоже.
Ну, если мы шутим, то, может быть, и сегодня посоветуем и нашим слушателям вспомнить о чудесном развлечении, о воздушном змее. Ведь как это здорово, когда папа берет своих детей и бегом по пляжу. Ну, а сейчас у нас есть кайтисты, которые сами себя ощущают вот прям в роли этого воздушного змея, потому что, ну, сами становятся под воздействием ветра, от него зависимы абсолютно. И вот эти ловцы бросают все, что только можно, и работу, и все, если вдруг идет их ветер.
Именно так. Это там столько влечения во всем этом, столько адреналина. Но то же самое мы можем сказать, может быть, не такой большой экстрим, но это и воздушные шары, которые ведь тоже зависят от ветра. То, только тогда
то
они
есть,
могут
когда
подниматься,
ветер, когда ветер, они не идут как раз в небо.
Когда сильный ветер, они не идут. Им нужен очень правильный ветер.
Да, чтобы... нежный поток.
Именно так.
Поэтому они и называются воздухоплавателями. Им надо спокойно плыть по небу. Да, здесь есть и это. Здесь есть и немного о морском флоте. Потому что уж что-что, а корабли, судна без ветра стояли бы в историческом разрезе, конечно, на месте.
Именно так. Если нет ветра, то паруса свисают, и корабль просто стоит на мели или где-то там и ожидает, и не зная, сколько и как долго. Ну, это целый огромный, даже не век, это несколько столетий. История буревестников – это столько интересного. Мы можем посмотреть, что происходит сегодня с этими старыми буревестниками. Ведь они же отслужили свое.
Да,
да, мы вспоминаем наши мореходки, наших строителей кораблей, мореходку Вайнажи, где уже в XIX веке у нас были свои штурманы, свои капитаны. Они сами строили и в Курземе, и на Курземском взморье, и в Видземе они сами строили корабли, и прям такие, которые отправлялись в трансатлантические плавания. Например, Вайнажи, я даже назову имя этого, как я его называю, нашего Колумба своего рода, который открыл Америку, это Петер Шнёре, молодой парень, которому было всего 27 лет, когда он первый раз отправился в Америку на своем корабле, который построила их семья сами, да. А через год он еще в одно плавание отправился уже через экватор в Южную Америку, так что это тоже история. Но, увы, кораблей у нас было много, сами строили, но, увы, постучала в дверь индустриализация, и эти корабли стали просто ненужными. Но то, что меня очень радует, что все-таки, ну, как всегда, находятся люди немного странные, которые все-таки хотят, чтобы это было не только прошлым, но и присутствовало и на сегодняшний день. И я хочу напомнить истории двух парусников – это Седов и Крузенштерн, имя которых непосредственно очень сильно связано с Латвией. Но это два корабля, которые в виде репараций Советский Союз получил от Германии. Седов находился в Лиепае долгое время. Это, в принципе, мне кажется, по сегодняшний день самый большой парусник, который принадлежит России. Его длина больше 117 метров. А второй – Крузенштерн, который, ну, тоже его судьба могла решиться по-разному. Очень интересная история. Он и участвовал во Второй мировой войне, и снимался в кино, и прославился сегодня как своего рода хулиган, потому что, заходя в разные порты, он иногда умудрялся попортить другие корабли или опрокинуть какую-то шлюпку. Но в чем прелесть всего того, что Крузенштерн существует и по сей день? Я думаю, что именно благодаря ученым, океанографам, которым был отдан этот корабль, и они там в Средиземном море и в океане проводили исследования. И что интересно, это опять же воспоминания моей молодости. Один из этих океанографов, молодой парень Александр Городницкий, написал стихотворение, которое, я думаю, мы все хорошо знаем, «Паруса Крузенштерна». Владимир Струненко написал музыку, и песня стала гимном Крузенштерна. Я думаю, что я, наверное, с огромным удовольствием еще раз прослушала эту песню. Вот. Ну, а потом, после этого, этот корабль, этот парусник попал в Латвию, и, в принципе, ну, его почти утилизировали, потому что он был уже старый корабль, но как-то потом все-таки нашлись средства, и корабль отреставрировали. Ну и каков последующий путь? Рига, потом Таллин, ну а теперь Кёнигсберг, Калининград. Но там он прописан по сей день.
Слушайте, как вас море влечет? Как вы любите эту тему? И мне кажется, что в следующий раз ну, может быть, один из следующих разов мы будем встречаться и говорить о море, о парусниках, и, может быть, возникнет какая-то еще книга.
Может быть, но мне само лично кажется, что, увы, нет, таков мой ответ, потому что я просто могу сказать, что я влюбилась в ветряную мельницу. Это для меня было целое открытие, когда я начала не просто так, ну вот я знаю, что где у нас есть мельницы, в том числе и в нашем этнографическом музее. Но это как влюбиться, это всплеск какой-то есть. Да? Это
но рационально какую именно?
Невозможно объяснить. Ну вот я искала какую-то корреляцию между тем материалом, который у меня был уже собран. Ну, такой полуманускрипт, я задавалась вопросом, нужно ли это вообще кому-то сегодня, кому это нужно, может быть, это только меня интересует. И потом ко мне пришла мельница, и вот моя первая осознанная поездка в сторону Прейли, мельница Пастеры, это вблизи Ребени, очень красивая мельница, хозяин очень заботится о ней, и в этом есть, ну, какая-то магия, с одной стороны, они крепко-крепко на земле держатся, такие работяги, которые работают, а с другой стороны крыльями к ветру, к небу возвышаются.
Тут я должна сказать, что вот это ваше чувство наши слушатели вполне могут разделить. Более того, могут устроить себе творческое туристическое задание объехать все ветряные мельницы Латвии, в каком бы состоянии они ни находились, потому что вы в своей книге создали вот такой прям указатель. Все адреса имеются, этот QR-код, который считываешь, и уже буквально имеешь карту и оказываешься там. Так что, мне кажется, это просто квест для того, чтобы почувствовать то, что почувствовали вы, то, что вас сподвигло на написание книги. Я думаю, что никакой дальний какой-то непонятный ветер или, может быть, страшный не вдохновит человека на такой вот большой труд литературный. Должно быть что-то душевное, близкое и, может быть, даже вот уходящее.
Вы очень точно подметили. Причем еще у меня была еще одна задняя мысль, когда я эти QR-коды туда ставила. Мне бы очень хотелось, потому что некоторые мельницы имеют счастье, что к ним в гости приезжают люди, которые увлечены геокэшингом. Вы знаете, что это такое, эти координаты, которые ищут, и слепни, не знаю, как это по-русски, тайники своего рода. Мне бы очень хотелось, чтобы у каждой этой мельницы был такой геокэш один. И тогда гостей у этих мельниц было бы больше, а то они такие в зарослях очень многие, одинокие.
Да. Ну скучают. Что ж, я думаю, что вы сделали очень многое для того, чтобы и развить саму тему ветра, но и развить вот этот, если можно так сказать, ветреный туризм в нашей стране. Ваша книга во всех книжных?
Да, во всех книжных доступна по сей день.
Ну, а уже. Вы, я думаю, что если вдруг у наших слушателей возникнут какие-то вопросы, всегда вас можно найти, например, в Фейсбуке и задать вопрос, а может быть, и предоставить какой-то материал, какие-то факты. Хотя книга уже вышла. Она называется «Вэйю грамота». Ну, а Эдита Уолупе, мне кажется, очень вдохновенно сегодня нам рассказала об этой книге. «Всего не расскажешь». Все можно лишь прочесть самому. Спасибо большое.
Спасибо вам.